Дорогие мои братья и сестры, мы с вами дошли до 9 заповеди. В книге Исход, 20 глава, 16 стих, записана эта 9 заповедь. И она гласит: не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Слово Божие говорит о разных грехах, которые люди делают. Список грехов, о которых Божье Слово упоминает, чрезвычайно большой, братья и сестры. И, конечно, полезно нам останавливаться на каждом грехе в этом длинном большом списке. Но вот среди разных грехов, среди многих-многих грехов, есть грехи, которые можно назвать грехами языка. Грехами языка. Мы с вами рассматривали третью заповедь, которая гласит: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Вот эта третья заповедь говорит об определенном грехе языка, когда наш язык произносит напрасно, всуе, имя Божие. Вот нам дана третья заповедь, чтобы отучить нас от этого греха, от произношения имени Господнего напрасно. И вот вторая заповедь, которая относится к грехам языка нашего, это девятая, которую мы сейчас прочитали, и которая запрещает произносить ложное свидетельство на нашего ближнего. Братья и сестры, Господь все снова и снова в своем божественном слове обращает наше внимание на грехи нашего языка. Слава Господу, что произносятся проповеди об этих грехах языка в наших церквах. И надо об этом говорить, потому что мы, обратившиеся ко Христу, может быть, больше всего грешим именно языком. Особенно много о грехах языка говорится, например, в псалмах, в книге притчи Соломона, а в Новом Завете, в послании Иакова. Слово Божие говорит в основном о нашем языке, что он может быть источником благословения и проклятия. Может быть источником сладкой и горькой воды. И это действительно так, братья и сестры. Итак, что же говорит девятая заповедь о грехах языка? Она говорит о грехе ложного свидетельства на наших ближних. Вот мы на этом-то сегодня и остановим наше внимание. Но вот, истолковывая Слово Божье, в том числе вот эти заповеди Божьи, приходится все снова и снова повторять, что истолкование может быть разное. Экзегетов много, книг, толкующих Писание, много, и заповеди, эти вот 10 заповедей, на Синае данных Богом, человечеству, в первую очередь израильскому народу, эти 10 заповедей истолкованы многими толкователями различно. Каждый истолкователь вносит что-то свое, но, конечно, ценное и полезное. И вот я хочу сказать, что есть истолкователи этой вот девятой заповеди, которые ограничивают ее ложным свидетельством на судах. Некоторые думают, что эта заповедь дана для людей, которых суд вызывает в качестве свидетелей. Да, конечно, эта заповедь и к ним относится. Институт свидетелей на судах существует во всех странах мира. И уклонение от свидетельства на судах наказуется законами многих стран. Но вот, к сожалению, есть свидетели, выступающие на судах с ложью, и они именуются в Божьем слове лжесвидетелями. Евангелие повествует нам, что во время суда над нашим Господом Иисусом Христом в Синедрионе выступали многие свидетели, которые были лжесвидетелями. Вот на этом суде в Синедрионе над Иисусом Христом выступали свидетели, которые были лжесвидетелями. Прочтем об этом в Евангелии Матфея, 26 глава, с 59 по 61 стихи. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Если взять слова Иисуса Христа, как они записаны во второй главе Евангелия от Иоанна, братья и сестры, можно найти сходство с тем, что эти два лжесвидетеля на суде в Синедрионе сказали на Иисуса Христа. Сходство есть, но они вложили совершенно другой смысл в слова Иисуса Христа, когда Он очистил Иерусалимский храм. Он говорил о теле своем: «Вот разрушьте тело мое». Вы знаете, что тело праведника в Слове Божьем называется храмом Божьим. Вот Христос об этом храме говорил, и я в три дня воздвигну его. То есть воскресну в третий день. А видите, эти свидетели на суде извратили его слова и отнесли их к этому вот материальному Иерусалимскому храму, чтобы таким образом дать какой-то материал для осуждения Христа, как врага храма Иерусалимского, этой великой святыни, как врага закона Божьего, который Израиль стремился исполнять, и так дальше. Поскольку ложное свидетельство на судах карается законом, то, конечно, не все свидетели дерзают с ложью выступать на судах. Но, оставив суды и свидетельство на них, где действительно, так сказать, рискованно говорить неправду, потому что закон за это наказывает, а мы с вами будем искать этот грех уже свидетельства в других местах, братья и сестры. А именно, вот произносящие ложные свидетельства на своих ближних, они несут это свидетельство туда, где им не угрожает наказание. Не угрожает наказание человеческими законами. Туда несут они свое ложное свидетельство. А именно, они несут его в общество людей. Вот собралось общество людей. Пусть оно будет небольшое, несколько человек. И вот этот ложно свидетельствующий на ближнего своего, там он, не боясь никакого наказания, произносит это ложное свидетельство на кого-то из людей. Круг своих друзей и знакомых входит этот человек, произносящий ложное свидетельство, и чувствует себя там особенно свободно. Это его друзья, это его хорошие знакомые. Что ж там бояться говорить о ком-нибудь смело? И возьмем членов церкви, братья и сестры, членов церкви, которыми мы с вами являемся, члены церкви входят в церковь очень часто с ложным свидетельством на своих братьев и сестер по вере. В чем же заключается ложное свидетельство на нашего ближнего? Вот, мои дорогие братья и сестры, этот вопрос особенно важный. Нам надо понять, о чем говорит Господь наш в этой девятой своей заповеди. О чем Он нам сегодня в это воскресное утро хочет сказать. Нам надо произвести анализ ложного свидетельства. Тогда только мы поймем значение этой девятой заповеди. И кто искренен пред Господом и исполнен страхом Господним, тот будет, поняв, в чем заключается ложное свидетельство, и бежать от этого греха. И молить Господа, чтобы Он дал силу справляться с этим грехом, столь распространенным во всех церквах среди многих верующих. Мы с вами должны проверить свои повседневные разговоры. Я вам скажу, что не только разговоры наши, вот верующих людей, но и разговоры людей, которые Господа не знают. Если и их разговоры взять. Вот все, что мы каждый день говорим, то мы, проверив наши разговоры, убедимся. В чем убедимся? В том, что в основном наши повседневные разговоры вращаются вокруг тех или других людей, братья и сестры. Вот о многом мы говорим с утра до вечера, но проверьте, и вы со мной согласитесь, что больше всего в этих разговорах фигурируют люди. Тот или другой человек, или ряд людей. То есть мы всегда говорим о ком-либо. Но как мы говорим, братья и сестры? Говорить можно о людях. О наших братьях и сестрах можно говорить. О служителях Господних можно говорить. И о людях, может быть, от нас далеких, но которых мы знаем, можно говорить. Но как о них говорить? Как мы о них говорим? И что мы о них говорим? Не нарушается ли нами в наших словах о людях девятая заповедь? Вот что нам важно усмотреть в наших разговорах о людях. Не нарушается ли девятая заповедь в наших повседневных разговорах о людях? Не произносим ли мы ложного свидетельства на кого-либо из людей, на наших ближних? Тут я хочу очень распространенную фразу употребить. Начинает брат определенно нарушать в разговоре своем девятую заповедь, и вроде как-то совесть пробуждается, и сейчас же брат, сейчас же сестра говорит: я говорю не в осуждение, а говорю в рассуждение. Вы слышали такую фразу, братья? О, часто. А почему это вдруг выходит, эта фраза? Мы говорим не в осуждение, а только в рассуждение. Потому что сразу обличается наша христианская совесть. Мы чувствуем, что мы заговорили так, как не должны говорить. И хотим немножко смягчить то, что мы начали говорить о каком-то человеке, а, может быть, о брате, может быть, о сестре. Смягчить. Я говорю не в осуждение, а в рассуждение. А если вникнуть в эти слова, да какая разница, осуждение, рассуждение? Мне кажется, что рассуждение в направлении ложного свидетельства то же самое, настоящее осуждение. Вникните сами в это, и вы убедитесь. Поэтому поменьше, братья и сестры, будем говорить не в осуждение, а в рассуждение. Итак, в чем же заключается ложное свидетельство? Сегодня, в это воскресное утро, мы должны в этом разобраться, дорогие мои, чтобы, уйдя из этого молитвенного дома, знать нам, как может нами нарушаться девятая заповедь. Хотя мы часто думаем, что мы стоим, что мы уж никак не можем быть нарушителями Божьих заповедей, да еще таких ясных, прямых, как 10 заповедей, данных Богом на Синае. Вот я начинаю производить этот анализ греха ложного свидетельства на нашего ближнего. Первое. Мы все знаем, что в каждом человеке есть две стороны. Правда, братья и сестры? А именно, хорошая и плохая. Нет ни одного в этом собрании человека, который бы не имел эти две стороны. Хорошую и плохую. У каждого человека, верующий ли он, неверующий ли, у каждого человека есть плюсы и минусы. Хорошие, положительные качества и плохие, отрицательные свойства. Верно, братья и сестры? Да. Если мы рисуем человека в разговоре о нем, с кем бы то ни было, только с худой стороны. Если мы подчеркиваем только его плохие качества, то мы определенно произносим ложное свидетельство на нашего ближнего, то есть изображаем его неправдиво. Одну половину его даем только, дорогие мои, в нашем разговоре. Худую половину, хорошую, мы не считаем нужным приводить. Ложное свидетельство, карикатура того, о ком мы говорим. Искривленный образ. Ложный образ человека. Мы знаем, братья и сестры, свойства мухи, нашей комнатной мухи. Она, выискивает на теле человека, выискивает, понаблюдайте сами, выискивает раны или язвы, и обязательно именно туда садится. Эти места для мухи на нашем теле особенно являются излюбленными. Или рана открытая, или язва. Вот именно так поступают те, которые говорят о людях только плохое. Вот только берут раны, эти язвы, наящиеся, и вот показывают, вот они, смотрите. Забывая, что кроме ран и язв, есть и другое у человека. И вот, не знаю, насколько это верно, но вот я помню, читал в таком рассказике о Петре Первом еще давно-давно, будто бы царь Петр Первый прерывал каждого человека, который говорил ему о ком-либо только плохое. И прерывал его такими словами. Не говори мне только о худых сторонах вот этого человека. Ведь у него есть и хорошие качества. Так скажи мне и об этих хороших свойствах. Что ты мне только о худое об этом человеке говоришь? Дорогие мои братья и сестры, как было бы хорошо, если бы мы тоже нашего брата, нашу сестру, которые нам о ком-то говорят только плохое, вот каждый раз, как заведут разговор, вот только и начинают эти раны его язвы показывать. Хорошо бы и нам останавливать и сказать, слушай, брат, слушай, сестра, ведь у него же есть и хорошие. Ну, хоть сегодня-то ты мне скажи, что ты о нем хорошее знаешь. А то мы все выслушаем, плохие стороны наших братьев и сестер. Но в том-то и дело, что произносящий ложное свидетельство на ближнего своего никогда не говорит о хороших качествах человека. Он носит при себе вот этот ложно произносящий свидетельство на ближнего, носит при себе только черные краски. Вы понимаете, о чем я говорю, братья и сестры? Если у меня только черные краски, то я все буду рисовать черным цветом. Вот многие из нас ходят по братьям и сестрам, являются в обществе людей, в круг своих знакомых, друзей черными красками и рисуют каждого человека черным цветом. Это является определенно грехом ложного свидетельства на нашего ближнего. Но пойдемте дальше. Ложным свидетельством на человека является распространение о нем непроверенных, недобрых слухов. Непроверенных, братья и сестры, и при том недобрых слухов. Можно и хорошее, но непроверенное говорить. А вот я говорю о непроверенных, недобрых слухах. Разве мы в этом не повинны, братья и сестры? Не повинны? Да, сейчас мы увидим. Повинны мы или нет? Вот действие такого рода лжесвидетельства чрезвычайно сильное, дорогие мои. Мы-то, распространяя непроверенный, нехороший, недобрый слух о каком-нибудь человеке, о брате или о сестре нашей по вере, мы при этом не думаем, какой ужасный грех мы делаем. Нам кажется, что это так просто. Ну, сказал и все. Как там человек воспринял, что это уж так важно? Да, очень важно. Потому что распространение недобрых слухов о наших ближних подобно загоревшемуся пожару, который распространяется молниеносно, братья и сестры. Причем охватывает все новые и новые предметы. Мы знаем свойства пожара. И вот в Ветхом Завете, есть много повествований о муже Божьем Самсоне. Кто из нас не знает Самсона? Но вот одно повествование о нем нам хорошо показывает работу братьев и сестер, ложно свидетельствующих на ближних своих, распространяющих худые, притом непроверенные слухи о том или другом человеке. Так прочтем же это повествование в книге Судей, 15 глава, 4 и 5 стихи, братья и сестры. Прошу вашего внимания. «И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимлян, и выжи, и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные». Вот так действует и грех распространения недобрых, неправдивых слухов о ком-либо. Недобрый слух, братья и сестры мои дорогие, распространяется быстро, быстро. Это удивительно. Мы живем в век скорости. А вот недобрая молва, пущенная нами, обладает особенной скоростью. Это, пожалуй, самая быстрая ракета. И выжигает, вот что особенно страшно в этом грехе, выжигает все добрые отношения, все добрые чувства к тому, о котором вот пущена эта недобрая молва. Всякое уважение выжигает вот к этому человеку, а если уж говорить о верующих, к этому брату, к этой сестре, благодаря вот этой пущенной молве о нем. И вот по многим церквам, к сожалению, конечно, носятся эти лисицы с факелами неправды и несут опустошение Божьим виноградникам. Да, братья и сестры, думаю, что и наша московская церковь, которую во многих отношениях справедливо называют Иерусалимской церковью, как центральная церковь в нашем великом братстве, но и она не свободна от этих лисиц с факелами неправды. Вот апостол Павел об этом-то и говорит в своем послании в 3 главе, 5 и 6 стихах. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Пойдемте дальше. Будем дальше разбирать этот грех ложного свидетельства на ближнего. Ложным свидетельством является, братья и сестры, преувеличение недостатков наших ближних. Преувеличение. Хоть бы еще правдиво, соответствующей действительности, говорить о недостатках наших братьев, сестер, служителей Господних, друг друга, правдиво бы хотя бы, а то ведь преувеличено, преувеличено, братья и сестры. Как трудно всем людям, в том числе и ученикам Христовым, быть объективными при суждении о людях. Объективными это значит беспристрастными, дорогие мои. Как трудно нам сохранять такую объективность. Говоря о наших ближних, о наших братьях и сестрах, поверь, мы не всегда бываем беспристрастными. Вот, если я сказал, что мы при себе черные краски всегда имеем, удивительно, вот одна только черная краска, так и любим все черным, черным краским. Так еще скажу, так образно, чтобы всем было понятно. Мы ходим все с увеличительным стеклом. Вы знаете, такое увеличительное стекло? Вот поставишь над шрифтом, над буквами, и они такие большие делаются. Это свойство увеличительного стекла. Вот мы ходим с такими увеличительными стеклами и над недостатками наших братьев и сестер ставим это увеличительное стекло и говорим, вот смотрите, какие недостатки у этого брата, у этой сестры, у этого проповедника, у этого пресвитера, смотрите. Вот они смотрят через увеличительное стекло и такие страшные, громадные недостатки, слабости. И, может быть, и грехи, но сильно преувеличены нами же в наших свидетельствах о людях. Вот являются пред глазами людей, смотрящих через наши увеличительные стекла. Вот что. Но пусть бы они сами преувеличены, но мы преувеличиваем. Дорогие мои, преувеличение недостатков, ошибок наших ближних может выливаться в поношение, когда мы так преувеличиваем недостатки, слабости, ошибки наших братьев, сестер, наших ближних, то мы доходим до греха поношения. Греха, который называется поношением. Вот это и есть преувеличение недостатков наших ближних. И как много верующих повинных в этом грехе, в нарушении 9-й заповеди нашего Господа. И, наконец, самым ужасным ложным свидетельством на ближнего является, слушайте, клевета. Нельзя, говоря о 9-й заповеди, миновать этот вид ложного свидетельства на ближнего нашего. Клевета нельзя миновать. Надо сказать о ней. Что такое клевета, братья и сестры? Слово-то нам знакомое, но опять надо углубиться в него. Что значит клевета? Это произнесение заведомой неправды с целью опорочить человека. Заведомая неправда. Но нам она полезна, чтобы кого-то из наших ближних очернить, опорочить, сделать его порочным. Клевета – это приписываемые качества, которых у этого человека нет, худых этих качеств, а мы приписываем ему. Клевета – это приписывание чистому и невинному человеку какой-то нечистоты, какого-то греха, чего-то весьма отрицательного. И все это делается для того, чтобы унизить и опорочить данного человека. выражусь яснее, дорогие мои. Клевета – это бросание грязью в человека, который этого не заслужил. Немножко грубовато это звучит, но зато понятно, братья и сестры. Это бросание грязью в человека, который этого не заслужил. И наш Господь Иисус Христос, драгоценный наш Господь Иисус Христос, подвергся ужасной клевете. Не один раз он подвергался, но я вот беру случай в Слове Божьем нам оставленный, написанный. Иисус Христос, слушайте, подвергся ужасной клевете со стороны фарисеев и книжников, когда они говорили о нем, что говорили? Что он любит пить вино. Вы скажете, да неужели так говорили о Христе нашем Господе, чистым, святом, непорочным? Говорили, братья и сестры, отметьте себе на бумажке Евангелие Матфея, 11 глава, 19 стих. О Христе говорили, что он любит пить вино. Вот так вот и сказано. Это был ком грязи нашего безгрешного, чистого, непорочного Иисуса Христа. Ком грязи. Он любит пить вино. Дорогие мои братья и сестры, анализ мы этого греха сделали. Надеюсь, что вам теперь ясно, как мы можем грешить в наших повседневных разговорах, судя о людях, вот этим грехом, и нарушать девятую заповедь. Но самое ужасное в грехе ложного свидетельства на нашего ближнего, это то, что сказанное слово никогда нельзя вернуть назад. Брат мой, сестра моя, на кого ты вот недавно наговорил, кого ты из твоих ближних очернил, знай, что то, вот что ты сказал, что ты сказала, никогда больше назад вернуть нельзя. Безвозвратно сказано недоброе о ближнем тобою. Да, никогда. Можно сожалеть о сказанном, можно сожалеть, можно плакать и даже рыдать о том, что мы произнесли на ближнего нашего. Можно, как говорится, рвать на голове свои волосы в отчаянии, что такое ложное свидетельство на брата или сестру, или вообще на какого-то человека вышло из наших уст, было нами произнесено. Можно, наконец, каяться пред Богом в том, что мы сказали на кого-то, братья и сестры. Можно каяться пред Богом. И можно даже просить прощения у человека, которого мы очернили своим ложным свидетельством. Но то, что нами сказано о нем, это сказано навсегда и безвозвратно. Фальшивые деньги ходят в обращение, это мы знаем, братья и сестры. Фальшивые деньги. Есть люди, которые их подделывают, но их можно постепенно выловить из хождения, фальшивые деньги. Их вылавливают и уничтожают. А вот как выловить пущенную клевету, братья и сестры? Как ее выловить, а? Когда она пошла по рядам верующих и неверующих. Как уврачевать отравленные ею, этой клеветою, души? Вот вы мне скажите, дайте ответ на мой вопрос, братья и сестры. Как выловить клевету, пущенную в ход? И как уврачевать отравленные нами же самими души? Насколько этот грех велик в очах Божьих, видно из книги Откровения. 21 глава, 8 стих, где сказано, что участь всех лжецов, в озере горящим огнем и серою. Мы подошли к вопросу, как побеждать этот грех? Грех произнесения ложного свидетельства на наших ближних. Грех нарушения девятой заповеди. Как нам побеждать? Как нам с ним бороться, братья и сестры? Ответ Выслушайте, напрягая свое внимание. Вот какой ответ. Путем исповедания его не только пред Господом и не только перед тем, на кого мы наговорили и о ком мы сказали что-то недоброе, худое, но и пред всеми, вот слушайте, я подчеркиваю, перед всеми, которые слышали наше ложное свидетельство. Мы готовы просить прощения у Господа, и это сделать нетрудно, братья и сестры. Пришел домой, нашел уголок для молитвы, и вот встал пред Господом: прости меня, Господь, я пустил недобрую молву по церкви, по ряду моих знакомых, друзей, вот об этом человеке. Прости меня. Это так легко сделать. Мы так легко говорим Господи: прости, прости, прости. А вот пойти к тому, на кого мы наговорили, на кого мы произнесли наши ложные свидетельства, это трудно и стыдно нам бывает, стыдно. Пусть Господь знает, только не тот, на кого мы возвели неправду и сказали о нем злое. Уж к тому-то я не пойду. Лишь бы Господь знал, и лишь бы я Господу сказал. Нет, брат, сестра, нет, нет. Мало тебе сказать Господу, надо сказать тому, на кого ты произнес ложное свидетельство. А еще труднее сказать о своей лжи и неправде всем, кто ее слышали из наших уст. Вот всем сказать, дорогие мои, что я, братья и сестры, сказал неправду об этом вот человеке. Что делать тем, кому приходится выслушивать ложные свидетельства? Вот что надо делать, братья и сестры. Взять того, пусть это брат, пусть это сестра, пусть это даже служитель Божий, взять того, кто чернит кого-либо, и пойти с ним к тому, кого он чернит, кого он или она очернили, и сказать ему: ну, теперь повтори, вот при этом человеке то, что ты мне сказал о нем. Повтори при нем. Да, мы так не делаем, братья и сестры. И поэтому так легко люди произносят ложные свидетельства. Безнаказанно. А это бы хорошим было наказанием тем, которые занимаются ложным свидетельством на своего ближнего. Хорошим наказанием. Взять и пойти к тому, о ком он говорит. Ну, теперь повтори при этом человеке. Как это помогло бы нам очистить Церковь Христову от лисиц с факелами лжи и неправды на своих хвостах? Как это бы помогло нам, братья и сестры? Я заканчиваю. Но что делать тому, кто подвергся ложному свидетельству? Вот тому, кто стал жертвой неправды, худой молвы, клеветы. Что ему делать, братья и сестры? На этот вопрос дает Христос очень ясный ответ своим собственным примером. Прочтем Евангелие Матфея, 26 глава, 62 и 63 стихи. Встав, первосвященник сказал ему: что же ничего не отвечаешь? Первосвященник Христу говорит: что же ничего не отвечаешь? Смотри на тебя, сколько неправды выливается. Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. Братья и сестры, слышите, да? Иисус молчал. Наше молчание в ответ на ложное свидетельство на нас, это лучше всяких слов, пристыдит того, кто говорит о нас неправду. Это пример Христа самого. Пусть Господь нам поможет ясно сегодня увидеть этот грех, нарушение девятой заповеди, в котором, наверное, мы все повинны. И да простит нам Господь. Аминь.